Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Империя не отпускает. Выборы в Молдове и Грузии ставят под сомнение европейский путь этих стран. Как Кремль пытается влиять на соседей? И почему России продолжают симпатизировать? На одного врага больше. На войну в Украину отправляются северокорейские солдаты, которые будут воевать на стороне России. Смогут ли они изменить ситуацию в Курской области? Привет, это Мумин Шакиров. В эфире программа «Грани времени». Поехали!
Здравствуйте, Владимир Владимирович. В августе этого года произошли ужасные события в Южной Осетии. Правда ли, что вы обещали повесить Саакашвили за одно место?
Почему за одно?
Так Путин фактически подтверждает слухи французских журналистов о том, что в приватной беседе с Николя Саркози, тогда еще премьер Путин, пригрозил повесить за яйца президента Грузии Михаила Саакашвили. Пятидневная война в Грузии уже закончилась, но Михаил Саакашвили еще сохранял оптимизм.
Значит, Путин обещал подвесить меня за одну часть моего тела, но я хочу сказать, что эта часть при мне, и она еще пригодится. Потому что нам всем они пригодятся, потому что в борьбе с этой мразью нужны очень большие представители той части.
Империя не отпускает. Тема нашей программы сегодня. Россия ведет войну в Украине, лоббирует принятие пророссийских законов в Грузии и хочет сдвинуть ее с европейского пути. Подкупает избирателей на выборах в Молдове и убеждает русских немцев переехать, чтобы растить детей в традиционных ценностях. Диктатор разбушевался или у него нет выбора? Но все началось с Грузии. 8 августа 2008 года Михаил Саакашвили двинул войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь вернуть под контроль Тбилиси сепаратистов. Но вмешалась Москва, заодно включив свою пропагандистскую машину.
Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам. В том числе и среди российских миротворцев. Ситуация дошла до того, что миротворцы с грузинской стороны стреляли по российским миротворцам, вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе. Сейчас в Южной Осетии гибнут мирные люди, женщины, дети, старики, и большинство из них – это граждане Российской Федерации.
В считанные дни грузинская армия была отброшена вглубь страны, вплоть до окраин Тбилиси. На этом воюющие стороны при вмешательстве Парижа договорились о прекращении огня. В те, теперь уже далекие времена, мало кто в России симпатизировал Саакашвили, который решил огнем и мечом вернуть под контроль территории, которые покинули Грузию в начале 90-х. И даже оппонент Путина Алексей Навальный выступил на стороне Южной Осетии.
В свое время, в 2008 году, вы призывали признать независимость Абхазии и Осетии. Верно, был такой?
Приднестровье.
И Приднестровье, и Абхазия, и Осетия. Вот я, ну, хотите, могу процитировать, но мне достаточно того, что...
Да, я, безусловно, в движении, был манифест движения «Народ», вот. Я считал, что нужно признать независимость.
Независимая Грузия была первой страной в истории после Второй мировой войны, которая оказала вооруженное сопротивление России как наследнице СССР и проиграла сражение. 26 августа Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Президентом страны тогда был Дмитрий Медведев, хотя многие и говорили, что за вторжение отвечал Владимир Путин.
Это преступление не только против России, ее граждан и против осетинского народа. Это преступление в том числе и против грузинского народа, против грузинской государственности. Грузии нанесен страшный удар по ее территориальной целостности. Ведь если бы не было этой агрессии, на самом деле Россия бы, наверное, и дальше продолжала усилия по созданию условий для территориального воссоединения Грузии. Просто после этой агрессии стало очевидным, что это уже невозможно.
Саакашвили на волне своей популярности пошел по примеру Путина и его чеченских компаний и попытался силой вернуть в состав Грузии Южную Осетию и Абхазию. Не получилось. Тогда, в 2008-м, НАТО не вступилось за Грузию и приостановило процесс вступления Тбилиси в альянс. Так Владимир Путин начал собирать русские земли уже за пределами России. Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили – главный сторонник интеграции с Россией. Партия власти из-за страха перед Москвой готова пожертвовать своими отношениями с Евросоюзом. Альтернатива – Москва – выгодный торговый партнер. Хорошее поведение Тбилиси – это расчет на то, что Путин не откусит еще больше территории независимой Грузии. Поэтому нынешние парламентские выборы – это выбор между продолжением антизападного разворота и сближением с Москвой действующей партии власти и восстановлением европейского курса Саакашвили, который сегодня сидит в грузинской тюрьме.
Все это происходит потому, что в 2003 году, во время революции РОС, мы спасли государственность Грузии и победили коррупцию и преступность. Коррупционеры и преступники отомстили мне. Это месть Путина, олигархов и преступников против меня.
Сказать, что в нынешней Грузии нет ностальгических настроений по СССР, по крайней мере, у старшего поколения, будет неправдой. Культурные связи все еще дают о себе знать. В России до сих пор гастролируют музыканты и театральные труппы из Сакартвела, в том числе и молодые коллективы. А что говорить о тех, кто построил свою карьеру на стыке русской и грузинской культур, как, к примеру, актер и сценограф, в прошлом главный художник Мариинского театра Теймураз Мурванидзе.
Россия до сих пор осталась для меня моей стороной. Вернее, весь Советский Союз, везде говорят по-русски, пока еще. Вы знаете, мы, люди, как бы стали монументальными, потому что у нас было раздолье. Вот. Размах огромный. И где мы были всегда свои. А сейчас мы маленькой масюсенькой стране, хоть и сладкой, красивой, уютной, любимой, любящей. Но не хватает размаха.
Со мной на связи грузинский корреспондент настоящего времени Звеат Мчетлишвили. Такие настроения могут разделить Грузию пополам?
Такие настроения делят Грузию уже давно, но все-таки не напополам, если верить социологическим опросам общественного мнения, которые проводятся в стране регулярно разными, как местными, так и международными организациями, то абсолютное большинство населения, порядка 70%, поддерживает интеграцию в Евросоюз. Это, в принципе, ощущается и в повседневной жизни. Российско-грузинская война и оккупация двух грузинских регионов сильно повлияла на отношение грузин к России. Кстати, правящая партия «Грузинская мечта» превратила тему войны в предвыборный инструмент. Власти заявляют, что только они могут обеспечить мир в стране благодаря своей якобы прагматичной политике. Тогда как оппозиция, по утверждениям властей, якобы намерена втянуть Грузию в войну. Работает ли эта страшилка и действует ли она на избирателей, станет известно уже скоро, как только появятся первые итоги выборов.
Главная интрига этих выборов – продолжит ли Грузия путь европейской интеграции или нет? Де-факто ее остановили после вторжения России в Украину и принятия в Грузии законов об иноагентах и ограничении прав ЛГБТК-людей. Почти как в России, но без репрессий. Против правящей партии Иванишвили «Грузинская мечта» борется 4 оппозиционных партии. Несмотря на их количество, аналитики говорят, что у оппозиции не хватает ресурсов и организации. Так ли это? И какие особенности проведения выборов в этом году?
Я бы не сказал, что у них не хватает ресурса или организации. Да, у них не такие стартовые позиции, как у правящей партии «Грузинская мечта», которая помимо денег обладает еще и так называемым административным ресурсом. Но прозападная оппозиция предлагает населению возобновление процесса евроинтеграции, отмену репрессивных законов, сокращение российского влияния в стране. И, судя по многочисленным митингам оппозиции, это все-таки работает. Оппозиция в случае прохождения в парламент способна сформировать коалиционное правительство. Все 4 блока поддерживаются президентом страны Саломе Зурабишвили. Она заявляла, что тоже будет принимать участие в формировании кабмина в случае, если оппозиция выиграет эти выборы. Что касается особенностей проведения выборов в этом году, то нынешние парламентские выборы впервые в истории независимой Грузии проводятся по полностью пропорциональной избирательной системе, а не по смешанной пропорционально-мажоритарной, как это было ранее. И это новшество весьма важно для Грузии. Это значит, что у политических партий больше нет своих кандидатов в регионах страны. Считалось, что партия власти, и речь не только о правящей ныне партии «Грузинская мечта», но и об их предшественниках, получала преимущество на выборах как раз за счет голосов, полученных кандидатами в мажоритарных округах в разных регионах страны. Дело в том, что в регионах, особенно в малых населенных пунктах, мобилизовать избирателей вокруг личности конкретного кандидата проще, чем вокруг конкретной партии. Отмена смешанной системы добивалась оппозиции. Это также было одним из предвыборных обещаний «Грузинской мечты». Смешанная система была отменена несколько лет назад. На пике политической стабильности, возможно, тогда власти не видели в этом шаге каких-либо для себя рисков. Кроме того, на этих выборах на большинстве участков впервые используются электронные урны. Данные с участков будут сразу же передаваться в ЦИК. После закрытия участков бюллетени будут изъяты из этих электронных урн и также пересчитаны. Считается, что такая система обеспечивает высокий уровень защиты голосов. Эта система тоже была внедрена несколько лет назад при участии Евросоюза. Проходной барьер на этих выборах 5%. Всего в выборах принимают участие 18 политических партий и блоков. За ходом голосования в Грузии следят несколько тысяч местных и иностранных наблюдателей. Также впервые наблюдается высокая активность избирателей за рубежом. Для участия в голосовании на этих выборах в разных странах зарегистрировались до 100 тысяч грузинских граждан. В Грузии нынешние выборы часто называют своего рода референдумом, который определит развитие страны на годы вперед.
Спасибо, Звиет. Со мной на связи был корреспондент грузинской редакции «Настоящего времени» Звиет Мчедлишвили. Тревожные события, как это ни странно, разворачиваются на этой неделе уже и в Молдове, где на прошлых выходных прошел первый этап выборов президента страны. И одновременно с этим плебисцит по поводу евроинтеграции Республики Молдова в Евросоюз. Результаты голосования многих повергли в шок, ведь социологические опросы говорили совершенно о другом. Кремлевские политтехнологи, кажется, потирают руки. Почему? Да все потому, что пророссийский кандидат в Молдове снова может возглавить президентское кресло, а проевропейские настроения в обществе оказались слишком преувеличенными. Подробнее в сюжете обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Мороза.
Президент Турор вольтильный дебат.
«20 октября в Молдове ожидался триумф действующего президента республики Майсанду. Социологи прочили ей уверенную победу на выборах президента и референдуме за евроинтеграцию. Однако Санду набрала чуть более 42% голосов, а за кандидата от пророссийской партии социалистов Александра Стояноглу отдали голос почти 26% проголосовавших.
Так что мы за... дружбу России с Молдавией. И мы всегда были дружны, и так и останемся.
Я пришла на голосование в первый раз. Испытываю новые эмоции, новый опыт. Ожидаю очень многого, потому что я хочу лучшую жизнь и будущее для Молдовы.
Да, евроинтеграции высказали чуть более 50% голосовавших граждан страны. Против чуть более 49%. Продавить изменения в конституцию действующей власти удалось лишь за счет менее 12 тысяч голосов из-за границы. Москва призвала своих сторонников бойкотировать референдум, что сыграло с ними злую шутку.
Придністров'я завжди голосувало дуже організовано на цих виборах. Тобто
Придністров'я всегда организовано голосовало на выборах. Для них открывались десятки участков вдоль линии разграничения. Каждый раз их подвозили, давали деньги на такси. Делали все, чтобы их было очень много. Сейчас количество людей на этих участках было вдвое меньше именно из-за того, что не стимулировали противников евроинтеграции деньгами. И как раз этих 15 тысяч не хватило, чтобы сорвать референдум.
В В полиции Молдовы уже заявили, что беглый пророссийский олигарх Илон Шор вложил десятки миллионов евро в фальсификацию выборов. А в минувшую пятницу у некоторых лидеров оппозиционной партии Шор в Гагаузии прошли обыски. В своем обращении к народу Санду заявила о беспрецедентной атаке на свободу и демократию страны. На этом фоне Молдова готовится ко второму туру голосования, в которой ей придется схлестнуться с Александром Стояноглу, выходцем из Гагаузии, бывшим генпрокурором и депутатом парламента. Стояноглу выступает за дружбу с Россией и Евросоюзом одновременно, призывает под свои флаги сторонников румыноязычного и русскоязычного общества. Во втором туре этот кандидат может мобилизовать пророссийские голоса. В случае его победы Молдову ожидает крен в сторону России, уверен политолог из Кишинева Роман Руссу.
Вначале они будут сохранять проевропейский вектор. И сейчас господин Стояноглу говорит, что он не против европейской интеграции. А через некоторое время будут проведены такие решения, которые сделают эту интеграцию невозможной. Как в Грузии, принявшей закон об иноагентах.
Майя Санду недооценила протестные настроения в обществе, которые сильны, несмотря на угрозу с Востока.
Сейчас был протестный голос, потому что люди недовольны некоторыми вещами, некоторыми людьми, которые работают в правительстве, некоторыми министрами, с которыми связаны коррупционные скандалы.
Но главной ошибкой Санду, считает политик из Кишинева Виталия Павличенко, отказ от диалога с русскоязычной общиной Приднестровья и Гагаузии. Этим активно пользуется Кремль, подогревая там антиевропейские настроения.
Попытаться с ними говорить, найти людей, связующие такие нити. Потому что если ты их игнорируешь, то это, мне кажется, что озлобляет. Руководители должны объединять общество. То есть приближать, иметь терпение, говорить. Ну что делать, если такая геополитика у нас? Вот ну, надо да. Вот, но этого не было. И поэтому мне кажется, что это не очень-то хороший подход.
Как бы предвосхищая, Стояноглу пообещал не начинать никаких репрессий против своих оппонентов.
Никаких уголовных преследований, никаких этих с моим приходом в стране не будет. Все процессы должны будут проходить только в рамках законодательства и соблюдения.
Однако в эти заявления политолог Роман Руссу не очень верит, поскольку радикальные настроения среди русскоязычного меньшинства растут, особенно на юге страны.
Я не исключаю, что конфликт может быть следующим шагом. Мы видим, как Россия в Украине понемногу поднимала ставки, усиливала политическое влияние через российские партии, потом гибридная агрессия в определенных регионах Украины. И вот мы дошли до полномасштабного вторжения.
В эти дни Майя Санду обратилась к своим согражданам из-за границы с просьбой мобилизоваться и проголосовать во втором туре выборов президента. 27 октября состоятся дебаты между Санду и Стояноглу. Интрига сохраняется, все еще сложно сказать, удастся ли Санду мобилизовать голоса в Приднестровье и Гагаузии, а социалисту Стояноглу понравится сторонникам евроинтеграции.
Добро пожаловать.
Спасибо, очень рады. Поздравляю вас.
Да, с праздничком. Ну, у нас теперь часть коллектива граждане Молдовы, так что теперь вы группу Би-2 будете видеть очень часто.
Несколько музыкантов группы Би-2 получили молдавские паспорта по распоряжению Майи Санду. И это неформальная благодарность Шуры, если вспомнить настоящую спецоперацию с участием израильских дипломатов и спецслужб по спасению музыкантов во время гастролей в Таиланде. Им грозила депортация в России по инициативе российских дипломатов в Бангкоке. После начала войны в Украине солисты группы выразили свою антивоенную позицию и покинули Россию. Со мной поговорила журналист, политический исследователь Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Галия Ибрагимова. Галия, оценивая жест доброй воли президента Молдовы, она специально злит Кремль?
Кажется, что на самом деле, когда она приняла решение выдать гражданство одному из участников группы Би-2, это больше было рассчитано на молдавскую русскоязычную аудиторию. Би-2 часто гостит в Кишиневе, выступает здесь просто с огромными концертами. Буквально недавно был просто многотысячный концерт, и действительно, вот, это хорошо повлияло на русскоязычную аудиторию. И даже когда проходили выборы, эти кадры, как этот, получивший гражданство Молдовы, один из участников, пришел на выборы и проголосовал, Ну, то есть это действительно имело такой положительный эффект на тех, кто все-таки до сих пор еще слушает музыку на русском языке и посещает концерты рок-музыкантов.
Разворот на Запад начал президент-коммунист Владимир Воронин аж в 2002 году при 70% поддержке населения. Почему же настроение молдаван не удалось сохранить за 20 лет? В чем причина разочарования?
Да, действительно, впервые о том, что Молдове следует строить отношения все-таки с Евросоюзом, а не столько ориентироваться на Россию, начал еще президент-коммунист Воронин, но его позиция тоже несколько раз менялась, и в итоге уже на завершении своей карьеры он снова говорил о сближении с Россией, также говорил, что он приведет Молдову в союзное государство Россия и Беларусь. Поэтому здесь все-таки тот, кто у власти, тот и задает тональность каким-то общественным настроением. Если говорить о сегодняшнем дне, с одной стороны, молдавское общество, оно уже, начиная с 2014 года, чувствует себя, в принципе, ментально, физически, уже частью Евросоюза. Это прежде всего связано с тем, что именно в 2014 году Молдова подписала это соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Украине это удалось сложнее, а у Молдовы все прошло относительно гладко. И вот с тех пор жители Молдовы, они свободно ездят в страны Евросоюза, они путешествуют, они ездят туда на работу, учат. Важно еще и понимать, что практически каждый третий гражданин Молдовы имеет гражданство Румынии. Более того, гражданство Румынии имеют и многие жители Приднестровья. Сейчас, в общем, если действительно здесь есть родственники, бабушки, дедушки, можно абсолютно спокойно прийти в Румынию и получить соответствующее гражданство. И, как мы знаем, Румыния состоит уже и в Евросоюзе, и в НАТО, поэтому, в общем, жители Молдовы, они таким образом чувствуют себя уже и вот в этом плане частью Европейского Союза. И это очень важно как раз-таки, чтобы понимать, большинство уже, в принципе, ощутило эти прелести. Чем же объяснить вот эти итоги референдума состоявшегося? Прежде всего, войной в Украине. Молдова – самая бедная страна все-таки в Европе, и действительно здесь очень низкий уровень ВВП. И те проблемы, которые обрушились на Молдову во время широкомасштабного российского вторжения, они привели к тому, какой результат на референдуме оказался. То есть люди, голосуя на референдуме, они таким образом выражали свой протест против власти. Конечно, это очень сложно было доносить до населения, что Майя Санду со своей командой на самом деле сделала просто колоссальную работу. Сначала в 2020 году, когда она только пришла к власти, случился коронавирус. И Майя Санду тогда в числе первых лидеров, особенно из постсоветских стран, приобрела для всей страны западные вакцины. В 2021 году «Газпром» начал уже выкручивать руки «Молдова-газу» с поставками и повышал постоянно эту цену. В 2022 году случилось широкомасштабное вторжение, Молдова столкнулась с миграционным кризисом, а потом, получается, наступил отопительный сезон, и «Газпром» уже в нарушении всех договоренностей на треть сократил поставки газа, и тем самым, очевидно, хотел спровоцировать именно какие-то народные волнения, как в Приднестровье, так и на правобережье, то есть в Кишиневе и тех территориях, которые контролируют молдавские власти. И причем важно отметить, что от поставок газа зависит очень сильно еще и электроэнергия. Ее вырабатывают на Молдавской ГРЭС, территориально она находится в Приднестровье, но тем не менее после того, как из этого газа вырабатывают электроэнергию, она перераспределяется в Кишинев. И вот я уже была в 2022 году в Молдове, я помню этот момент, когда Россия только начала уничтожать украинскую энергетику, а тут еще важно отметить, что Молдова, она помимо Молдавской ГРЭС достаточно много покупала электроэнергии в Украине. И вот когда Россия начала уничтожать эту энергетику, у нас тоже случился, в общем-то, тут такой кризис, когда мы несколько часов сидели без света. Но именно Майя Санду и ее команда тогда достаточно оперативно смогли среагировать на этот кризис. Они переключили эту энергосистему на румынскую. Да, действительно, цены на электроэнергию пошли вверх. Очень сильно увеличились коммунальные платежки. И когда «Газпром» сократил на треть свои поставки в нарушении договоренности, которые он сам заключил и под которыми подписался в 2021 году, соответственно, газ также вынуждены были покупать на европейской бирже. И за эти 2,5 года войны инфляция в Молдове, она выросла на 30%. Я общалась с экономистами здесь, и мне говорят, что такого скачка цен не было никогда. Но в сознании, конечно, населения вот этот кризис, да, это все ассоциируется с Майей Санду. И важно сказать, что, конечно, команда Майи Санду, сама она, были сосредоточены на том, как вообще сдержать страну от того, что вот просто у соседей идет такая ужасная война. И, возможно, не было какой-то правильной коммуникации. Вот Майи Санду ставят часто в упрек, что она приходила с лозунгом «объединить страну», а этого объединения как раз и не случилось. Но опять, конечно, знал бы, где упаду, соломинку подстелил. И когда, получается, люди пришли на именно избирательные участки и, по сути, голосуя за еврореферендум, они таким образом выразили протест против действующей власти и ее политики.
А со мной на связи галерист, публицист, уроженец Кишинева Марат Гельман. Марат, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему имперские настроения, если так можно выразиться, желание быть частью чего-то большого, не отпускает многих людей?
Ну, знаете, Путин давит же, у него имперские настроения. Вот, а он давит на какую-то прагматику. Ведь то, что давление, например, в Молдове имело все-таки какой-то эффект положительный, да, для Путина, означает, что люди в бедности, увеличение чека за электричество для них является критическим. И они готовы пойти навстречу имперским настроениям Путина для того, чтобы вот этот чек уменьшить. Значит, там вот эта лидерша Гагаузии, она буквально говорила Майе Санду, что ты должна пойти к Путину на колени и попросить дешевый газ. Вот. То же самое в Грузии, мне кажется, что там другой страх. Значит, то есть он работает на низких регистрах. То есть нет никаких аргументов, почему Грузии не надо идти в Евросоюз. А единственный аргумент — это такой, что если не пойдем, то будет как в Украине. Да? То есть что Путин придет со своей артиллерией и превратит города в руины. То есть и там он получает в ответ не сторонников идеологии русского мира или Российской империи, а он получает людей испуганных или находящихся в сложном положении, которые принимают решения просто из каких-то своих практических соображений.
Марат, скажите, а какую цель ставит Путин, пытаясь вмешиваться во внутренние дела Молдовы и Грузии?
Ну, кстати, насчет внутренних дел. Вы, не знаю, в курсе или нет, но в администрации президента странами, бывшими республиками СССР, то есть странами СНГ, занимается департамент внутренней политики, а не внешней. То есть для Путина это не внешняя политика, это внутренние дела. То есть он вообще, картина мира у него такая, что вот есть, значит, например, Соединенные Штаты Америки, империя, которая, протекторат над Латинской Америкой. Это ее зона ответственности, и мы туда не лезем. А есть вот бывшие страны СНГ или Восточная Европа, это наша зона ответственности. То есть его представление, он защищает свое. Вообще его картина мира геополитическая, она заключается в том, что есть большие страны, которые все между собой решают, и есть маленькие, которые должны отдать им часть суверенитета. И, собственно говоря, Украина играла в этом ключевую роль до 2014 года. Он был уверен, что у него получится так с Украиной. Вот. И сейчас, когда видно, что с Украиной уже так не получается, для него значит, Молдова и Грузия — это шанс, ну, шанс вот этот свою эту картину мира хоть каким-то образом инсталлировать в реальность. Вот. Ну и в целом, значит, какие у него идеологемы, да, то есть вот этот русский мир, ресентимент, возврат к прошлому, вот, и антиамериканизм. И вот получается, что по всем трем пунктам ему нужна Молдова именно как некий аргумент, да, то есть его не интересует реальная жизнь людей, которые живут в Молдове, или там как-то эта страна, вот, что бы он ни говорил. Его интересует то, чтобы с помощью Молдовы и Грузии он смог доказать, что его картина мира, ну, имеет место быть. Ну, а то, что это вот то, что я сказал, что они являются, как бы, департамент внутренней политики занимается странами СНГ, конечно, говорит о том, что ну, это, ну, имперство из него не выкорчевать. То есть это ФСБшная такая закваска.
Скажите, а что сейчас хочет от Киева Путин на третий год войны?
Да, да. Ну, конечно, он уже понимает, что те задачи, которые он ставил перед собой, он не решает. Ему надо выйти из этой войны таким образом, чтобы показать это своему населению как победу. Ну или как минимум не как поражение. Да? Вот. Соответственно, да, он хочет территориальных уступок Киева, и он хочет, ну, внеблокового статуса. То есть вот это две позиции, за которые он, значит, держится. Вот, значит, ну, там существует много разных, я не знаю, информаций, то есть много разных источников. Вот вчера выяснилось, что есть еще информация даже от Маска, что Маск считает, что Путин будет держаться до последнего Крыма и вот этого внеблокового статуса. Если нет, то вплоть до ядерной войны. Вот такой месседж он послал через Маска. Но он в разные стороны посылает разные месседжи. Вот. Конечно, очень важна здесь позиция Китая. И, собственно говоря, может быть, он и воевал бы, он вообще как бы агрессивный, и он уже не молодой человек, ему там особо... То есть ничего не жалко. Он, может быть, и рискнул бы там этим ядерным взрывом, но понятно, что позиция Китая в данном случае такая поддерживающая, сдерживающая. Вот. Поэтому я думаю, что он сейчас будет заставлять с разными способами значит, Украину сесть за стол переговоров и вот пойти на эти два условия. То есть некие территориальные уступки и внеблоковый статус.
Что может развалить империю? Вот последние тезисы, наверное, вы слышали, они были очень смешные, а может быть, кому-то показались серьезными. Володин, спикер парламента, предъявил претензии фильму «Интердевочка», а женщина-общественница объявила джаз музыкой бездельников, что это тоже разлагает российское общество. Можно с иронией относиться, можно не с иронией. Что может... Как уничтожить империю?
Ну, если мы убираем за скобки поражение в войне, потому что наиболее очевидной является поражение в войне, то второе — это то, о чем она говорила. Она просто, может быть, не очень понимала, что она имеет в виду. Но, конечно, если следующему поколению не нужна будет такая страна. Дело в том, что их детям не нужна будет такая страна. Да? То есть они-то хотят построить сословное общество и передать детям вот эту власть внутри изолированного пространства, да, этого русского мира. Так вот, если их детям не нужна будет такая страна, если они будут предпочитать свободный мир, открытый мир, то это может развалить империю.
Марат, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был галерист, публицист Марат Гельман.
не Корея России делает услугу, а Россия и Корея делают услугу. Все ровно наоборот. Вот эти три пункта мы можем принять к сведению. Но то, что Северная Корея пришлет сюда войска, которые изменят там, положение на фронте там, и так далее, одних переводчиков-то сколько надо, значит, с этими. Да и как наладить взаимодействие радиостанции, таких нет. Ну, в общем, короче говоря, это крайне
очень сомнительно.
Очень сомнительно, да. Но я тебе скажу одну вещь. Частенько я ошибался в своих мыслях о ходе и развитии специальной военной операции.
Да все ошибались.
Да.
Нет никого, кто бы не ошибался.
Да. И многие вещи проходят в этом конфликте впервые в мире. Такие вещи, которых никто не ожидал. Поэтому, в принципе, даже в ситуации с северокорейской армией, черт его знает, может, чем черт не шутит, может такое случиться.
Северная Корея до конца декабря направит в Украину примерно 10 тысяч своих солдат, сообщает южнокорейская разведка. По данным украинской разведки, солдаты из КНДР уже в Курской области. Их будет целых 12 тысяч. Что же происходит с северокорейскими солдатами? Правда ли, что они уже в России и в чем выгода КНДР? Разбирался Илья Козин.
Только начало, там еще дальше.
На этих кадрах, предположительно, солдаты Корейской Народной Демократической Республики прибывают в Россию. Осинт-проект GeoConfirmed установил место – Приморский край, воинская часть в поселке Сергеевка. Видео подобного содержания стали всплывать на прошлой неделе после сообщений южнокорейской разведки и Украины о планах Пхеньяна направить на войну в Украину свой контингент. Здесь же якобы северокорейские солдаты получают снаряжение. По данным Украинского центра стратегических коммуникаций, место событий тоже – Сергеевский полигон Приморского края. Ну и свежие кадры, появившиеся в сети на этой неделе. Солдаты, похожие на северокорейцев, ходят предположительно по территории той же воинской части. Происходящее комментирует мужчина на якутском языке, сообщает телеграм-канал «Астра». Кроме того, есть спутниковые снимки от южнокорейской разведки. На них перемещение северокорейских войск на кораблях в Россию, парад военных в Уссурийске, а также в Хабаровске.
Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают.
Всего, по данным южнокорейской разведки, КНДР собирается направить в Украину 10 тысяч солдат, а уже отправило 3 тысячи. Данные разведывательных служб отличаются.
Мы маем информацию.
У нас есть информация о подготовке двух подразделений войск Северной Кореи. Это могут быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это уже вызов.
И это выклик.
Военный эксперт Юрий Федоров считает, что в целом отправка 10 тысяч северокорейцев на войну с Украиной, при том, что на границе России и Украины, а также на оккупированных территориях уже сконцентрировано 550 тысяч российских военных и участников военизированных подразделений, это капля в море. Но если применить этих солдат локально, могут быть серьезные последствия.
Ну, скажем так, для вытеснения ВСУ из Курской области, но там, да, действительно, добавка в 10 тысяч, если это более или менее обученные, умеющие воевать войска, конечно, может помочь, и помочь достаточно серьезно.
По данным южнокорейской разведки, северокорейских солдат Россия выдает из-за физической схожести за бурятов и якутов. Им уже выданы соответствующие документы. За каждого из них Россия платит Северной Корее примерно 2000 долларов США в месяц, сообщает южнокорейское новостное агентство Ренхаб. Для сравнения, средняя месячная зарплата в КНДР по состоянию на 2022 год оценивалась в 1,3 доллара США. Вероятно, большая часть денег не доходит до северокорейских военных и их семей и остается у государства. Что касается семей военных, то по данным агентства Ренхаб, власти КНДР их изолируют, чтобы не распространялись слухи. КНДР информацию о своих солдатах на территории России отрицает, а российские официальные лица в основном уходят от ответа. Например, в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей есть такой пункт.
В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации.
Сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело.
Неоднократно упомянутое партнерство между Россией и Северной Кореей было ознаменовано аж двумя государственными визитами в этом году. В июне Путин в рамках азиатского турне прибыл в Северную Корею. А затем в сентябре секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Ранее издание The Times сообщало, что из 3 миллионов снарядов, которые Россия ежегодно расходует на войне в Украине, около половины поступают именно из КНДР. А теперь России понадобилась живая сила.
Это действительно, признак того, что у России катастрофически не хватает войск. А это, в свою очередь, признак того, что действующие в Украине войска не могут решить те задачи, которые перед ними поставлены.
Если нужды России ясны, то в чем же выгода Северной Кореи? Военные аналитики считают, что Москва может предоставить КНДР продвинутые военные технологии. И этого сильно опасается Южная Корея, рассуждает ведущий научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий.
Сеул больше всего волнует, что отношения между Москвой и Пхеньяном могут улучшиться до такой степени, что Москва начнет передавать Пхеньяну разные технологии военного назначения, которые, в принципе, могут быть использованы против Сеула. Именно этого Сеул и пытается избежать.
Южная Корея обдумывает возможность отправки летального оружия Украине, а также своих военных разведчиков. Тем временем США северокорейских солдат на войне в Украине называют законной целью. Таким образом, война России против Украины перерастает в настоящий глобальный конфликт.
Со мной на связи военный эксперт, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Активная тема последних дней – участие в боевых действиях в Украине и России северокорейских солдат. Что вам об этом известно?
Мы можем достоверно утверждать, мы в этом полностью уверены, что северокорейские солдаты уже присутствуют в России, конкретно на Дальнем Востоке России. В принципе, это уже подтвердили и южнокорейская разведка в формате своего пресс-релиза. А вчера были заявления от представителя Госдепа Джона Кирби, от главы Пентагона Ллойда Остина. Все в один голос говорят, что да, северокорейские солдаты, они уже на территории России. Южнокорейская разведка в своем изначальном пресс-релизе называла цифру в 1500 солдат, которые уже прямо сейчас в России, но прошло вот несколько дней, и вот теперь уже американская сторона заявляет про 3000 человек. Видимо, еще довезли. Плюс писали, что есть планы довести общее количество этих солдат до 12 тысяч человек. А мы видели видеозаписи, где они присутствуют в воинских частях в Уссурийске, Хабаровске, проводят какие-то построения, получают российскую форму, российское стрелковое оружие. Но пока что где-то за пределами Дальнего Востока мы их пока что не видели. Хотя при этом были слова от украинской разведки, что якобы они вот там будут чуть ли не завтра в Курской области. И это было произнесено там дня 4 назад. Но вот пока что свидетельств их присутствия непосредственно в зоне боевых действий мы не видели. И, в принципе, большинство чиновников, экспертов, военных аналитиков, мы тоже все гадаем, а как они будут применяться. То есть здесь вообще сама ситуация появления северокорейских солдат, она в России, она оказалась полной неожиданностью для всех, в том числе и для нас. И в том числе американские чиновники поначалу говорили, что мы не можем пока подтвердить, мы ничего такого не видим. И теперь поэтому все приходится гадать, как же они их будут применять. Украинская разведка говорит, что они будут воевать якобы прямо в Курской области. И там бои начнутся, типа, допустим, где-то в начале ноября, то есть буквально через полторы недели. Может быть и так, но пока что для нас, как военных аналитиков, еще самый большой вопрос, будет ли у них бронетехника, а если будет, то чья? Если северокорейская, то ее надо еще там больше месяца вести с Дальнего Востока на западной границе. Если российская, то где столько взять на 12 тысяч человек, непонятно, учитывая, что у самих российских солдат есть большой дефицит бронетехники.
Вот как раз я вас хочу спросить, как вы себе представляете координацию российских и северокорейских бригад на линии фронта?
Ну, мне кажется, наиболее простым способом для российской армии в этом плане координации было бы, чтобы северокорейские солдаты воевали таким отдельным, как бы таким экспедиционным корпусом, то есть такой отдельный по численности, это как одна мотострелковая дивизия, 12 тысяч человек. И на уровне каких-нибудь полевых штабов они бы координировались на уровне там, полковников, генералов. То есть присутствуют какие-нибудь северокорейские полковники, генералы, которые ведут непосредственно командование самим боем с участием северокорейских солдат, а уже на уровне штабов они координируются с российскими офицерами.
Где, на ваш взгляд, слабые стороны российской армии на линии фронта, на которых теоретически понадобятся дополнительные силы в виде северокорейцев?
Здесь сложно это, например, вот так сказать, что именно слабые, потому что в большей степени, наверное, северокорейцы и вообще любой приток живой силы нужен не там, где Россия слабая, скажем так, допустим, слабый участок фронта, а где как раз-таки наиболее активные бои, как ни странно, где в том числе Россия продвигается. Потому что там, где самые активные бои, там гигантские потери личного состава. То есть все продвижения последних месяцев России даются огромной ценой. И в плане бронетехники, и в плане личного состава. И эти потери надо как-то восполнять. Один из вариантов, видимо, это отправка туда северокорейских солдат. Конечно же, самые кровавые участки фронта прямо сейчас – это Донецкая область, Покровское и Кураховское направление, где российская армия продвигается. То есть с точки зрения, грубо говоря, карт, это не слабый участок фронта, потому что они продвигаются. С точки зрения потребности в людях, это вот самый такой потребный участок, потому что там потери просто зашкаливающие.
Украинские эксперты объясняют отступление ВСУ и сдачу одного города за другим в Донецкой области тем, что это не просто отступление, а тактика на истощение живой силы противника. Как вам такое оправдание?
Ну, это, скажем так, не самый правильный был бы подход, на мой взгляд, потому что попытаться победить в споре, у кого быстрее закончатся люди, ну, тут бесполезно против России. Особенно учитывая, что вот мы говорим, вот сейчас Россия продолжает набирать по 30 тысяч человек в месяц примерно, плюс-минус. Когда у тебя население 140 миллионов человек, тебе набрать по 30 тысяч человек в месяц гораздо проще, чем когда у тебя население 25 миллионов человек, а тебе нужно как минимум такое же количество солдат. Поэтому в этом плане попытаться дождаться, когда у врага быстрее закончатся люди, это, на мой взгляд, неразумно. Это скорее такое просто оправдание, которое так сиюминутно придумали. Но в целом тактика отступлений, она в этом плане, она отчасти правильна тем, что не нужно как бы биться до последнего солдата за там, каждый населенный пункт, потому что нет ресурсов сейчас вот так вот мощно каждый отстаивать там город Селидово, в дальнейшем город Горняк или город Курахово, последующие населенные пункты, которые в зоне опасности прямо сейчас. Потому что важнее всего как раз-таки максимум солдат сохранить, их жизни, чтобы у вас максимум армии осталось. Даже если это будет ценой того, что вы постепенно отступаете от части своей территории. Потому что главный момент здесь я бы подчеркнул, что главная цель по войне для России, она уже ее невозможно достичь военным путем. А я имею в виду, что установление марионеточного режима в Киеве, чтобы это было пророссийское правительство. Никакие завоевания, там, захват там, Селидова, Курахова, да даже Славянска, Краматорска не помогут в достижении этой цели в ближайшие года.
Руслан, спасибо за интересный анализ. Со мной на связи был военный эксперт, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее Леонид Петров несколько лет занимался наукой в Академии корейских исследований в Сеуле, работал в сфере бизнеса и спорта. По его мнению, опасения южнокорейцев относительно приобретения боевого опыта в войне России против Украины небезосновательны. Почему так нервничает Южная Корея, если вдруг северокорейские солдаты примут участие в боевых операциях на украинском фронте?
Война корейская, которая началась в июне 50-го года, до сих пор не закончилась. Но она была приостановлена в 53-м году в результате перемирия, подписанного между Севером и Югом. Но реально его подписывали китайцы и американцы, представляющие Организацию Объединенных Наций. Так что ни у северян, ни у южан реального боевого опыта с тех пор, с 53-го года, не существует. И в Конституции Республики Кореи записано, что они не ввязываются в международные конфликты, не поставляют боевое летальное оружие странам, которые находятся в состоянии войны с другими государствами. Поэтому вот приобретение такого боевого опыта, которого нет у армии Южной Кореи, северянами поставит их в ситуацию, где, вероятно, если будет снова возникнет этот конфликт, и он снова приобретет какие-то горячие формы, то объединение Корейского полуострова может обернуться не совсем так, как это хотелось бы в Сеуле. И Пхеньян, и Сеул утверждают, что они являются единственными реальными, легальными государствами на Корейском полуострове. И таким образом, если Российская Федерация вдруг помогает Северной Корее, будь то каким-то супероружием, или просто проводит тренировку северокорейской армии, то в конечном итоге это может закончиться плохо для южан.
Скажите, чем может помочь Киеву Сеул, если выяснится, что северокорейцы активно воюют на территории Украины?
Южная Корея является одним из основных производителей современных вооружений. Таким образом, Южная Корея может помогать Украине как обычными вооружениями, так и просто финансами. Южная Корея может также использовать трибуну Организации Объединенных Наций и дипломатическим способом голосовать за те или иные резолюции Ассамблеи, Генеральной Ассамблеи ООН. Южная Корея уже помогала Украине нелетальными вооружениями, гуманитарной помощью, по всей видимости, финансами. Через третьи страны это происходило, но сейчас, когда северокорейские войска уже находятся в Российской Федерации, уже направляются на Западный фронт, то для южан это представляет собой некий челлендж, который они могут принять. И ну, если не отправить свои собственные войска в Украину, то, по крайней мере, могут отправить своих военных инструкторов, техников, специалистов, которые работают по всему миру.
Леонид, а в чем особенность двух корейских армий, севера и юга?
Северокорейская Корейская народная армия отличалась идеологической подготовкой, плюс суровые условия жизни в Северной Корее сделала эту армию готовой умереть, потому что терять им реально нечего. В свою очередь, южнокорейская армия всегда основывалась на помощи Соединенных Штатов и их союзников. Корейская война, она не закончилась победой, но она закончилась, скажем так, приостановилась в ничью в 53-м году, когда все стороны поняли, что продвигаться дальше бессмысленно и невозможно. С тех пор южнокорейская армия получала серьезные финансовые вливания и технологическую помощь от своих союзников. И вот слаженность боевых действий южнокорейской армии. Каждый год армия Республики Кореи проводит совместные учения с армией США в Южной Корее, что, естественно, сильно раздражает Северную Корею, которая воспринимает это как подготовку к вторжению на север. И, естественно, вот 70 лет такого статуса кво, где ни север, ни юг не смог преодолеть тот тупик, в который зашли обе армии, а поставил и север, и юг в состояние повышенной боевой готовности без реального боевого опыта. Поэтому южане, так же как и северяне, не имеют его уже последние 70 лет, хотя они тренируются, хотя они пытаются как можно более модернизировать свою армию. У южан это получается гораздо больше, потому что есть средства. У северян это сложнее, потому что не хватает горючего, горюче-смазочных материалов. Все, что связано с логистикой, на севере имеют серьезные проблемы. Поэтому сейчас у Ким Чен Ына есть возможность с помощью российской армии, российских средств, вот той ситуации, в которой оказался Путин, получить достаточную снабжение, тренировку, экипировку и какие-то технологические новинки, у которых у северных корейцев нет, а в их противостоянии с Соединенными Штатами Северная Корея будет это приветствовать.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.